Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе, далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Расійскі ўрад абмяркоўвае размяшчэнне сваёй базы ў Беларусі. Афіцыйны сайт «Беларусь Бівай» будзе весціся неўзабаве і па-кітайску. Затрыманыя старшыні Рагачоўскага і Чашніцкага райвыканкамаў, іх падазраюць у карупцыі. Развітанне з беларусам Алесем Чаркашыным, які загінуў на Донбасе, адбудзецца 3 верасня ў Берасці. Ну а маці героя Майдану Міхала Жызнеўскага лечыцца зараз у Кіеве. Гэта і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай гадзіны. Урад Расіі 2 жніўня абмяркуе прапанову прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну падпісаць пагадненне з Беларусю аб стварэнні на яе тэрыторыі ваенна-паветранай базы. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Дзмітрый Мядзведзеў, адкрываючы пасяджэнне кабінету. Незалежны вайсковы эксперт з Беларусі Александр Алесін мяркуе, што расійскую базу размесцяць у Бабруйску, а не ў Баранавічах, як раней пісалася. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе» таксама назваў Бабруйск як верагодны адрас і патлумачыў чаму.
Я думаю, што гэта вельмі небяспечна для Беларусі, таму што мы зноў робім пляцоўку для нападу на іншыя краіны. У прыватнасці, калі гэта авіабаза будзе ў Бабруйску, явна, што асноўная мэта яе будзе Кіеў. Таму што там да мяжы, літаральна там, скажам так, кіламетраў 200.
У часе свайго візіту ў Кітай, прымеркаванага да 70-годзя капітуляцыі Японіі ў Другой сусветнай вайне, Александр Лукашэнка заявіў пра прыярытэтнае значэнне гэтай краіны ў эканамічным развіцці Беларусі. Асаблівыя спадзяванні ўскладаюцца на кітайска-беларускі парк «Вялікі камень», які актыўна будуецца пад Смалявічамі. Мікалай Герасімчык, жыхар вёскі Быкачына, назірае за будоўляй зблізку.
Трудятся очень хорошо. Какой там размах? Там, короче, очень хорошо трудятся они. Работают они уже, полседьмого уже работают. Экскаваторы, там, трубоукладчики, газ ведут, канализации делают, дороги прокладывают. Короче, гудят. До 8 работают вечера. Белорусы работают, белорусские машины, мазы наши ездят. Там на субподрядчике отдельные организации уже работают, которые выиграли тендер.
Пахаванне беларуса Алеся Чаркашына, які загінуў на Донбасе, адбудзецца заўтра ў Берасці, а сёння ўвечары цела Чаркашына маюць прывезці да беларускай мяжы. Пра гэта «Свабодзе» расказала актывістка Паліна Шарэнда-Панасюк.
Увечары ўначы будзе перасыскаць мяжу. Час пахавання ўжо вядомы. Першая будзе гэта такая рэлігійна-грамадская цырымонія развітання ў двары Алесевага дома, а 12-й задзіне пачатак, а 14-й ўжо будзе пахаванне непасрэдна на могілках у камяніцы Жыроліцы.
Былы актывіст БХД з Берасці Алесь Чаркашын быў паранены ў баі пад Белакаменкай на Донбасе і памёр у шпіталі ў Запорожжы пасля некалькіх тыдняў комы. Беларус ваяваў пад пазыўнымі «Сябар Тарас» у тактычнай групе «Беларусь» у складзе добраахвотнага ўкраінскага корпусу правага сектару. Ну а Ніна Жызнеўская з Гомеля, маці героя ўкраінскага майдану Міхася Жызнеўскага, на запрашэнне Міністэрства аховы здароўя Украіны цяпер праходзіць медычнае даследаванне ў Кіеве. Дапамогу ў медычным абследаванні здароўя Ніны Жызнеўскай дэклараваў украінскі прэзідэнт Пётр Парашэнка ў лістападзе мінулага году, калі ён прыняў бацьку Міхала Жызнеўскага. Незадоўга да рэвалюцыйных падзей у Кіеве Жызнеўская перанесла складаную аперацыю, да таго ж яна пакутае на гіпертанію і цукровы дыябет. Вось што сказалі нашаму радыё бацькі Міхала Жызнеўскага.
Министерство здравоохранения Украины меня пригласило. И обследуют меня нормально. А все 100%. Врачи очень хорошие.
Порошенко сказал, награждается орден Героя Небесной Сотни, но это не исключает награждение Миши званием Героя Украины. Для него Украина была второй родиной. И он не стеснялся это говорить.
Затриманий старшині Рогачовського і Чашніцького райвиконкамів Сергій Яковлєв і Володимир Булай. Обидва підозрюються у корупції і зловживанні службовим становищем. Так, слідство виявило, що старшиня Чашніцького районного виконкама давав указання керівникам підприємства і організації району, каб те передавали йому і членам його сім'ї гроші і інші коштовності, а так само оказували послуги безплатно. Керівник Рогачовського районного виконкама вирішив зекономити на будівництві свого дому. Він набивав матеріали по занижених цінах або отримував послуги без повної оплати.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Урад Росії 2 жнівня обмяркує пропанову президенту Путіну підписати погоднення з Білоруссю об створенні на її території воєнно-повітряної бази. Незалежний військовий експерт Олександр Олесін міркує, що російську базу розмістять у Бобруйську, а не у Барановичах. Він нагадує, що спочатку місцем дислокації називалася Ліда, потім Барановичі, а там уже навіть з'явилося звяно російських знищальників. Але сталая база, хоча й за все, буде створена у Бобруйську. Там більш махчимостів, бо говорку ведуть не менш, як про цілий авіаційний полк. Як вірогодний адрес назвав Бобруйську у інтерв'ю «Свободі» і былий кандидат на президента, подполковник у відставці Микола Статкевич.
Я думаю, что это вельми небезпечно для Беларуси, потому что мы ждем подготовку для нападу на нынешние краины. У приватности, когда эта авиабаза будет в Бобруйску, явно, что основной метой будет Киев. Потому что там до мяжи, литерально там, скажем так, километров 200. И, безусловно, будет меняться ставление до Беларуси, кроме того, что мы ровно закладываем вельми зараз непредсказальной российской внешней политики, мы ровно с ворогами для наших соседей. И они в отказ будут нарушивать так само некие ресурсы, некие сроки, скажем так, примитивного нанесения удара, некие войсковые одинки. У вынику просто мы снова будем реагировать на это, бо возросла уже погроза нам и начинается гонка озброєння.
Як і інші назиральники, Статкевич звертає увагу, що на цій базі мають бути розміщені російські знищальники.
Ще можна було ніяк примиритися з знаходженням цієї станції попередження в ракетному нападі у Ганцевичах, тому що це наш внесок був у неку там сучасну безпеку. Це ще ніяк можна зрозуміти, це станція, сподіваюся, Росія там побудує там нещо там на цьому накірнику. А це зовсім інше. Та модифікація самоліта Су-27, яка ставиться, вона не всі наступальні ракетні зброєння.
Я думаю, що Білорусь раніше марудила з підписанням цього погоднення. Так посол Білорусі у Росії навіть повідомляв, що ніяк не домовиться про кількість самолітів, які будуть розміщені. Наш кореспондент запитав у Миколи Статкевича, чому тепер Лукашенко може на це пойти.
По той же самій причині, що випустив мене інших політв'язів, потрібні гроші, кредити, дотації. Росія і так нам у ліпші роки до 20% валового внутрішнього продукту фундувала. А сутності весь державний бюджет, це порівняльний з поміром російської дотації. Правда, с каждым годом этого все больше и больше не копает. Наша экономика, страшивая свою относную соседей эффективность все более и более. Это связано с управленческими технологиями. Нельзя за одного места кировать 8000 предприемств, это до чего доброго не приводит. Зараз это питание обострилось, терминово потребно до выборов кредиты, бо белорусский рубель вот сейчас снова может обрынуться. І хто може хутко прийти на допомогу? Захід буде шукати через виніків цих виборів. МВФ буде вилучати економічне потребування. А Росія так само буде Євразійським фондом вилучати економічне потребування. Але потім раптом, після згоди, розмістити базу, зменшити гнів на мілость і дати жадані такі кредити. Все опирається у Росію в цій владі. Вона неефективна. І вона, по сутності, країна перетворилася в яку попрошайку.
Каже Микола Статкевич. Размещение замежных военных баз на территории Беларуси несе погрозу национальной безопасности страны. Про это заявила белопан-претендент на посаду президента Татьяна Короткевич. Поводля яе, уличивающий конфликт во Украине, безотказно наращивать узброение иншей краины на нашей территории и у целом у регионе. Бо эта стрельба может стрелить у любой момент. Мы повинны сделать все, каже Короткевич, каб реализовать артикул нашей Конституции и быть нейтральной европейской краиной. Это залог миру. Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич, комментуючи новину про российскую авиабазу, зауважает, что белорусы становятся закладниками политики Кремля.
Натурально, размещение российской войсковой базы, коли оно все ж таки отбудется, нанесе надвыше великую погрозу национальным интересам Беларуси, безпеки наших громадян. Тому, что видовочно в контексте того, как сегодня разгортываются стосунки помеж Россией и усими и ейными соседями, и вольным светом, можно сказать, что размещение российской войсковой базы на белорусской территории однозначно означает перетворение нашей земли фактично у плацдарм для российских империалистичных войск, у их намкнении оказывать тиск як на Украину, так и на наших заходних соседей, на поляков, на Прибалтику, потому что те самолеты, про которые ведется, это не самолеты-смешальники, которые повинны были поховывать поветренную простору, хотя видовочно, что на сегодняшний момент нема погрозы для Беларуси с боку НАТО, и не треба нам такая хова. Видовочно, что яны будут размещены тут у Беларуси для того, как погрожать, бо это в первую чергу ударные самолеты. Ну и с политического пункта гледжання, хоть Беларусь и есть формальным войсковым союзником России, але одна справа – это некие супольные учения, периодичные, зусім іншая ситуация, коли Россия будет иметь на нашей территории свою войсковую базу. Тобто это означает, что во всех могчимых планах супрацьстояння, в тим ліку и с боку Захода, Беларусь будет разглядаться як могчимая цель для першочерговых ударов. Это значит, что с размещением российской войсковой базы фактично Беларусь утягивается в вельми небеспечное супрацьстояние, которое неведомо чем скончится, помеж Россией и заходним светом, заходней цивилизацией. Наших интересов у этом супрацьстоянии нема.
Сказал о интервью «Свободе» старшиня партии БНФ Алексей Янукевич.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почул, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Александр Лукашенко упершыню выдаў дырэктыву, якая тычыцца не ўнутранай, а знешняй палітыкі. Дырэктыва нумар 5 называецца «Аб развіцці двухбаковых адносінаў паміж Беларусю і Кітаем». Яна была падпісаная 31 жніўня напярэдадні візіту Александра Лукашэнкі ў Пекін. Директор Института политических исследований Андрей Казакевич в интервью «Свободе» констатовал, что заявление директивы по сотрудничеству с Китаем выключный выпадок для белорусской державы. Все ранейшие президентские директивы тычились только внутренней социально-экономической политики и еще николи международной.
Тут у отрознення, скажем, от попередніх директивов, которые в основном были накированы на певные ходы, связанные с внутренней политикой, где белорусские улады все-таки контролируют ситуацию, и там, саправды, эти директивы могли иметь непосредный вплыв на то, что отбывалось. Конечно, в питаниях внешней политики, если справа ведется про Китай, в данном выпадку, конечно, вельми складано нечто прогнозовать, потому что тут все залежит не только от того, что будут делать белорусские субъекты, там, господарня, органы улады и так далее, але так само и от того, какая будет экономичная ситуация в Китае, насколько он будет цікавлен этим регионом, насколько, в принципе, можно будет узгоднить те или иные позиции сотрудничества на выгодной основе. Тому так вот сходу, да, коли, конечно, мы пока что не маем досвиду реализации этих проектов, мне подается, что высокая эффективность реализации этой директивы не будет. будзе.
На думку Казакевіча, з'яўленне гэтай дырэктывы ўсё ж не азначае, што афіцыйны Мінск сёння разглядае Кітай як прыярытэтны кірунак знешняй палітыкі або кірунак, які можа стаць галоўным.
Конечно, задача белорусских владов, и это уже не первый год, знайсти какие-то новые кропки для опоры в свете, знайсти суперславу, там, плывом России, знайсти некие новые силы, которые бы сбалансовывали эту вот, ну, складанную ситуацию балансировки помежу Сходом и Заходом для Беларуси. Ну, Китай тут разглядается как такая вот альтернативная граница финансовых ресурсов, экономичных проектов, ну, и никаких ничего формата сопротивленства. В связи с тем, что таких проектов было под подписано достаточно шмат, и далеко не все яны реализуются. Далеко не все яны реализуются в том объеме, який планировалось. То я проследовал, что так это вот принятие директивы таким чином, что это просто спроба певной ступени, ну вот актуализовать эти процессы и принамсі по максимуму выконать тое те планы по супрацоўніцтву, які уже были зафіксаваны.
І паводле слоў Казакевіча, хоць прэзідэнцкіх дырэктыў па міжнароднай палітыцы раней не выдавалася, але ў прынцыпе акты рэгулявання двухбаковых стасункаў практыка даволі звычайная.
Ну, вядома, што, напрыклад, там все амбасады у нас тым ліку займаюцца збытам прадукцыі. Гэта з'яўляецца іх неважнай функцыяй, гэта пастаянна, скажам так, ну вот падкрэсліваецца і актуалізуецца на вышэйшым узроўні. У нас, конечно, бы прималась достаточно великая количество административных решений, что тычется сотрудничества с Россией, например, да, когда брать, ну, особенно всю историю последних 20 год. Там, в принципе, это, ну, не так уписывается в огульную стратегию, эти логику белорусских уладов. Вырашаются в том лику и внешнеполитичные проблемы, питание экономичное сотрудничество с другими странами, праз некие такие директивные ходы, праз некие административные рамки. Ну і гэтак далей.
Мяркуе аглядальнік Андрэй Казакевіч. Нагадаю, што вялікія спадзяванні беларускія ўлады ускладаюць на кітайска-беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень» пад Смалявічамі. Старт рэалізацыі амбітнай задумы быў дадзены летась, і цяпер на першых 350 гектарах, вызваленых ад сасновага бору, ідзе бульдозерная зачыстка, пракладваюцца камунікацыі, узводзяцца інтэрнаты для кітайскіх рабочых. Насельнікаў бліжэйшых вёсак і дачных кааператываў з пачаткам праектных працаў меркавалася прымусова адсяліць з гэтых тэрыторыяў, але з-за шырокага розгаласу людзей ўсё ж пакінулі на сваіх сядзібах. Як кажа Мікалай Герасімчык, жыхар вёскі Быкачына, будоўля ідзе ледзь не на іх агародах.
Парк уже все, что-то уже писать без толку. Ну, просто можно освещать, как он строится, и все. Тут мы уже не попрем уже против лома, нет приема, как говорится, да. Уже строят, уже воздействуем, и все, со всех сторон. Лес режет, у меня вот дома находятся лесорубы эти, которые валят лес. По 100 кубов режут лесу каждый день. До Петровича скоро дорежут, и все. Там соединимся где-то там, тоже есть у Петровича великий камень. Наверное, так он поэтому называется, великий камень, туда вот и раз оно и пойдет все. Локаторы сюда, то есть правей туда, к Петровичу.
Мы таксама запыталі нашага суразмоўцу, што ён думае пра падзенне юаня і перспектывы кітайскай эканомікі.
Обвалился он, может, искусственно там немножко. Китайцы обвалили его, чтобы заполонить товарами своими весь мир, чтобы брали товары ихние, а не выиграют потом все равно.
Кажа Мікалай Герасімчык, жыхар вёскі Быкачына. Ну, а у гарадзенцаў сёння мы пыталіся, якія краіны яны лічаць найлепшымі сябрамі Беларусі, а з якімі ў Беларусі найгоршыя адносіны.
Не знаю, для меня ближе всего Польша, конечно же. Родные там, поэтому близкие, родные. История – это ближе всего. Хорошо, хорошие отношения. Как-то теплотой, улыбками встречают всегда.
С Россией наближей, мне кажется. Потому что у нас все завязано на торговые отношения. В принципе, мы не отличаемся чем от россиян. Все белорусы, никто раньше не отличался. Ничем. Граничим, ну, знаете, с Беларусью. Граница же поддержана, такая граница.
Ага.
Наверное, с Европой, с европейскими странами. Ну, ближе мы все равно тянемся к Китаю, перек больше не вложить сюда. Европа как-то, туда какие-то ограничения с Европы получаются, не знаю.
На мою думку, за лепшими краинами, я думаю, с Польшей, и, ну, а не лучше с Украиной, я так думаю, нет. Ну, в Украине там война сейчас, неспокойно, у нас все-таки лучше. Ну, как бы тоже так, по соседству. Да, ну и с Литвой, наверное, вроде тоже неплохие отношения такие. Ну и, наверное, с Россией тоже.
Наверное, со всеми. Ну, нормальные, дружеские, как бы.
Относительно, да?
Да.
С кем? Ну, с Россией, наверное, больше всех. Потому что тут связь основная у нас. Потому что мы завязаны всем. Угу. Начиная от экономики, кончая военным всеми делами. Меньше, конечно, мере. В связи с этими причинами, что к Беларуси так относятся, значит, как говорится, заранее уже Америка была настроена на то, чтобы Беларусь как-то отколоть.
Беларусь у нас дружелюбная страна, поэтому, ну, как я считаю, особенно хорошо мы общаемся, так сказать, с Россией и Китаем налаживаем отношения. Как-никак две такие внушительные державы. Вы знаете, я таких крайне не знаю.
Наверное, в основном наибольшее сотрудничество с Россией, Китай, Казахстан. Ну, ближе страны, которые идут на восток. Ну, и в частности, с Китаем, сотрудничество с Венесуэлой. Потому что эти крайны, как бы, ну, Беларусь входит в СНД, и, соответственно, эти страны входят многие в СНД.
Такие отказы мы почули сегодня у Гародні. С вами Радио Свобода. Зараз да новинок выборшей кампании. Неполных 7000 подписов признала сапраўднымі Центральная выборчая комиссия, сдаденных для проверки претендентам на кандидата у президента Виктором Тярэшчэнкам. Уже подчас проверки подписов з'являлась информация, что у списах за Тярэшчэнку были прозвищи померлых и выдуманных особов. Подписы тысячами признавалися не сапраўднымі, а претенденту у кандидата у гэты час обвещал про спробу замаху на ягонае жыццё. Як мы передавали, ён потрапіў у шпіталь пасля таго, як выпіў шклянку маркоўнага соку ў адным менскім кафе. Віктор Тярэшчэнка заявіў, што жадае зняцца з выбараў. Свабода папрасіла іншых прэтэндэнтаў кандыдаты ацаніць паводзіны свайго суперніка. Сергей Гайдукевич, у якога ЦВК прызнаў сапраўднымі 139 тысяч подпісаў, лічыць, што Віктор Тярэшчэнка ад самага пачатку паводзіў сябе неадэкватна.
Ну, вёў сябе явна, ему надо Центр избиркома врача, наверное, 240 тысяч собрал. Потом 150. Потом он говорил, что он все проверяет. Ну, вёў сябе совершенно... Ну, смотрели, смеялись, вот и все, как можно относиться. Только смеяться. Откуда у Терещенко вообще что есть? Ничего у него не было, не было никогда и нет. Поэтому чего тут удивительно. Я удивляюсь, почему там вообще 6 тысяч кто собрал.
Лідар АГП Анатоль Лябецька у зборы подпісаў удзельнічаў, аднак здаваць іх у выбарчай камісіі не стаў. Віктара Тярэшчэнку яму па-чалавечы шкада.
То, что отбывается, это еще одно свидетельство, что выборчая модель переживает не просто кризис, а это уже такое разложение с неприемными пахами. Вот то, что отбывается, это уже такая трагикомедия. Мне крыху шкода по-человечему с подарать Рышенку, потому что их спочатку утягивают у такую компанию, а потом... заходячи з певних метод і задач, просто викидують і виплювують. Я переконаний, що у цій кампанії необхідну кількість голосів не забрав ніхто, включаючи Олександра Лукашенка, тому що його пікети, які були побіля з нами, їх праця була там у 4-5 разів менш ефективна, ніж наша. Він хоче за все зібрав сотні тисяч пашпортів. Тому це просто так подобно уже на самом деле на древнюю такую клоунаду, и тут нема чего навод комментовать. Вот все это просто такой поставленный спектакль.
Кажа Анатоль Лябецька. Ну а палітолях і былы дэпутат Верховнага Савету Вольга Абрамава ў інтэрв'ю «Свабодзе» патлумачыла, чаму, на яеную думку, на гэтых выбарах не будзе вялікай яўкі і што гэта азначае для ўлады. Яна выказвае меркаванне, што Караткевіч і Дмітрыеў пройдуць у наступны склад парламенту. Яна таксама заявіла, што новы тэрмін прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі будзе апошнім.
На мой взгляд, скорее всего, следующий срок президента Лукашенко может оказаться для него последним. Причем не в трагическом смысле, а в том, что я полагаю, возможно, что он придет к выводу. В общем-то, силы человеческие не бесконечны. И младшего сына вырастить и поставить на ноги, безусловно, нужно. И испытания ему пришлось пройти просто страшные. В человеческом смысле, в смысле судьбы, да, судьба вознесла его очень высоко, но и досталось ему очень крепко. Ну, это был его собственный выбор. Любой на таком посту в такое нестабильное время получает множество негативных воздействий. Но самым оптимальным вариантом было бы вернуться к тому разговору, который однажды он упоминал перед журналистами, когда в 2001 году я ему предложила публично, во время его встречи с депутатами в парламенте, я предложила ему перейти к парламентско-президентской республике. И будем надеяться, что это будет сделано, потому что оставлять такую абсолютную президентскую власть даже преемнику, которому безусловно, доверяешь, неизвестно, что из этого опыта может получиться. Это опасно. И я надеюсь, что те, кто будут в парламенте, сумеют повлиять на принятие, именно подтолкнуть, в том числе и публично, к принятию именно такого решения. Это зависит от людей. Все движется людской инициативой и балансом интересов.
Интервью с Вольгой Абрамовой у нашей программы «Хвилина про 15».
Шарая година.
Долгий вечер.
Ранняя раница.
Час свободы.
От 6 до 9 вечера. А 7 раницы на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечера на средней хвале 1386 кГц.
Радио для сябров.
1 і 2 вересня. Гэта гадавіны пачатку і заканчэння другой всесветнай вайны. Ці ведаеце вы, калі распачалася і скончылася другая сусветная вайна? На гэтае пытанне мы папрасілі адказаць мінакоў на вуліцах Менску.
Калі пачалася і закончылася другая сусветная вайна?
В 39, так, 41-45.
Ну, 45-м. Началась 41-м, закончилась 45-м. Я не помню, честно. Вот честно, вот не помню. Знаю год, но число, месяц я... Не, я знаю то, что 3 июля, это только в Минске, то есть официальная победа. А чтобы так официально, чтобы по всему... Я не помню, честно.
В 1941 на территории Большого Советского Союза закончилось в 1945 году. Вторая мировая война вообще... 39-й, по-моему, год. И закончилось в 45-м. Месяц не помню.
Годы и даты. Закончилась 2 сентября капитуляция Японии. А началась, по-моему, в 39-м году.
Вторая мировая?
Да, вторая мировая.
Год.
Нет, это Великая Отечественная. Вторая мировая, по-моему, в 39-м году. Нападением на Польшу, к сожалению, я не помню. Может быть, в сентябре, я не помню, к сожалению.
В 39-м началась, в 45-м закончилась.
Честно, даты не помню.
22 июня 41-го началась. И 9 мая, День Победы, в 45-м году. Но там еще, наверное, было, продолжалось еще позже. Но я уже точно вам не скажу, до какого.
Ну, в 39-м году, 1939-м, ну, закончилось. В 45-м, в августе, по-моему. Или, ну, точную дату не вспомню. Началась 1 сентября 39-го года.
38-й год, 1 сентября. 1 сентября это либо на Советский Союз, либо на Польшу, не помню.
Началась Вторая мировая 1 сентября 39-го года. А закончилась в сентябре тоже, по-моему, когда Японию разгромили.
2 сентября началась 39-го года, а закончилась 1 сентября 45-го года.
1939-1945.
А даты не
угадаете? Даты... Я точно знаю начало сентября, вот, а конец, по-моему, в августе.
1 сентября 39-го.
Закончение?
Закончение? Смотря как лечить. Если по-европейски, типа нашему, по-нашему считаем май 45-го, по-европейски, по-моему, с подписанием капитуляции Японии, это тоже август август 45-го года.
Такія веды ў гісторыі паказалі апытаныя намі мінчукі. Нагадаю, што ў Кітаі сёння святкуюць 70-годнасць з дня заканчэння другой сусветнай вайны. А зараз некалькі званкоў на свабоду.
31 жніўня па ОНТ паглядзела перадачу «Дзела прынцыпа» з удзелам Валерія Карбалевіча і парадавалася за яго. Трымаўся ён з гонарам, як адзін з паўстанцаў Кастуся Каліноўскага, і атрымаў вялікую падтрымку ад тэлеглядачоў. Людзі хочуць пачуць праўду. Яніна Ясінская.
Дасядзеліся беларусы. Пашла ў кантору калгасную Кастрычнік Гродзенскага района. Што вы думаеце? Паставілі ў хода якуюсьці загародку сігналізацыяй, і ты ўжо не пройдзеш у кантору. Ты павінен прадаставіць дакументы, і цябе могуць яшчэ і не прыняць, вярнуць. От што робіцца ў княжаству. Што хачу, так і раблю. Людзей за людзей не считаюць. А яшчэ раней гэта ўсё як-то яны скрывалі. Вот эту сваю ненавісць да народа. А цяпер свабодна паказваюць. Вот што робіцца. Яны ўжо ўзялі власць у сваю рукі. Пан сядзіць, да яго не дайдзеш. Ну просто зневага якая-то.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытанні.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У Абухаўскім сельсавеце на Гарадзеншчыне ўлады зноў распачалі праверкі, ці трымаюць вяскоўцы ў прыватнай гаспадарцы свіней. Ім выпісваюць прадпісанні, пагражаюць штрафамі, маўляў, дагэтуль існуе пагроза афрыканскай чумы. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Уже больше год в области не чувать про выпадки захворывания хатних свиней на африканскую чуму. Практично никакой информации на эту тему не заявляется у местных СМИ. Тем часом протягивает денежить постанова Саумина номер 1057 от 10 листопада 2014 года. Паводле якой вызначаны першапачаткова 5-кіламетровы радыус буферной зоны вакол свінакомплексаў скараціўся. Буферная зона цяпер лічыцца ў радыусе 2 кіламетраў вакол свінагадоўчых фермаў і комплексаў з праектнай магутнасцю больш як 12 тысяч галоў у год, а калі праектная магутнасць менш за 12 тысяч галоў у год, то буферная зона ўсяго 0,5 кіламетра. У такой зоне нельга трымаць свіней у прыватных гаспадарках. У вёсцы Абухава Гарадзенскага району буйны свінакомплект прыкладна за 2,5 кіламетры ад галоўнай сядзібы гаспадаркі. Шмат хто ў Абухаве зноў пазаводзіў у сваіх прыватных гаспадарках свіней. Аднак апошнім часам да вяскоўцаў пачалі зноў прыходзіць камісіі з праверкай. Жыхарка Абухава, спадарня Галіна, распавядае, што да яе прыходзілі старшыня сельсавету, міліцыянт і яшчэ нейкі чалавек, які не прадстаўляўся. Менавіта незнаёмы яе папярэдзіў, што калі яна не пазбудзецца свіней, то на першы раз ёй пагражае штраф 3,6 мільёна. Спадарню абурыла, што сябры камісіі спасылаліся на нейкія забароны, але ніякіх афіцыйных папераў не паказалі.
И он мне достает там такую отксеранные, ну, два листы великих, и гляжу, это как целая страница с газеты «Перспектива». Я ее не выписываю, читать не читаю. Я говорю, так что ж это за папера, на основании кои вы приходите до меня и потребуете, как я свиней не держала, кажу, где печатка, где подпись, кажу, и при том синими чернилами, кажу. Як я говорю, до вас приду с такой паперой, вы меня пошлете подальше, говорю, я не признаю, это не документ.
Далейшыя размовы паводле спадарыні Галіны не атрымалася. Папросту паабяцалі выпісаць штраф. Камісія наведалася і ў суседнія вёскі. У Саволяўцы спадарыня Алена распавяла, што ім таксама загадалі пазбавіцца свіней, іначай будзе штраф. Спадарня кажа, што вяскоўцы здзіўленыя з'яўленнем камісіі, бо ні ў іхняй вёсцы, ні ў навакольных, нават у суседніх раёнах не было чуваць ні пра якія выпадкі афрыканскай чумы. Дарэчы, вяскоўцы не даюць веру, што і пару гадоў таму выпадкі афрыканскай чумы на Гарадзеншчыне сапраўды здараліся. Паводле іх, улады спецыяльна такім чынам пазбаўляюць іх прыватных гаспадарак, каб людзі нават на вёсках усё куплялі ў крамах. Спадарня Шалена каже, што без сваёй гаспадаркі сям'ю трымаць на вёсцы вельмі праблематычна, і свіней яны трымаюць толькі дзеля сваёй патрэбы, а не на продаж.
Ну, збыта, наверное, іх калхозных свіней нету, почему хотят, не даюць жизни колхозникам.
А у вас у вёсцы шмат людзі трымаюцца?
Ну, практически, ну, половина точно. Там, що я поїхала тоді, фарша купила по 2 кілограми, 2 кілограми сырої колбаси, а що ще кості покупала, 600 тисяч, ну скільки, на неділю, що 600 тисяч, да, за садіку, скільки, 78 його і 328 його, 700 тисяч, дайте 600. Садик, мільйон, комуналка, світ, газ, домашній телефон.
Спадар Василь каже, що після візиту комісії і погрозов від її не ведає, що і думати, бо заробки малі і тільки приватна господарка дає можливість прокормитися самим і допомогти дітям. Розповідає, що свиней у господарці тримав завсюди. Так робили ягоныя бацькі і дяди. Каже, що праз місяць комісія обіцяє вернутися, але колоць малих ще свиней у його не подиметься рука.
Я не знаю, сам що робити.
Все-таки 3,5 мільйона, це великі ці малі штрафи.
Великі, але я стільки не зароблю. Два, ну жалко, 3-4. Держати.
Треба тримати?
Да. А як жити, як тримати вёсцы?
Беларусь не проживе без своєї любої сала, так?
Да.
Спадарня Аліна розповіла, що після приходу комісії вельми розхвалювалася, піднявся тиск, і тоді вирішила написати ліст у адміністрацію президента. Вона коротко переказує зміст ліста.
І написала все, як було, що ось приходять люди якісь, і не представився якийсь чоловік, не ведаю, але тільки ведала, кажу, що председатель сільського совєта нашого, він стояв, мовчав, і міліціонер якийсь, я його теж не ведаю. А це от як зусім перший раз бачила, дай Бог, последний. Я написала, кому верить. Приходять з якоїсь виразки з перспективи, тикають у нос і кажуть, от бумага, мусиш резати свиня. І штраф ще, грозять штрафом. Та я пенсіонерка, і мені ще штраф за те, що я не йду, не краду, а сама на себе роблю. Ні, слухайте, що тут робиться, непонятно. Подскажите, куди в який бок податися?
Репортаж Забухавського сільсовету Городенської області. На сайте «Радио Свобода» почала дзейнічаць новая рубрика, якая называецца «За і супраць». У ёй наведнікам прапануецца абмяркоўваць найбольш вострыя актуальныя тэмы. Са мной у студыі вядучы рубрыкі Сергей Навумчык. Якая тэма, Сергей, была абраная першай для дыскусіі?
Першая тэма была, ну, звязаная з пачаткам новага навучальнага году. З тым, што закон фармальна гарантуе грамадзянам адукацыю на роднай мове, але ў абласных цэнтрах няма ніводнай беларускай школы і у некаторых нават толькі па адным, як скажам, Магілёве, па адным вучні, які займаюцца на беларускай мове. Таму мы абралі тэму, мы задалі пытанне вот так вот кантраверсійна нашым наведнікам. Кожнае дзіця ў Беларусі мусіць вучыцца па-беларуску. Згодныя вы ці не? Ну і атрымалі даволі такія цікавыя, я б сказаў бы, адказы.
Ну і як выглядаюць галасы? На які бок схіляюцца людзі?
Вось я прасачыў тут больш як 40, так сказаць, адказаў, 40 каментароў. Ну, большасць, от у дадзеным выпадку, большасць, канешна, за тое, што так, кожнае дзіця мусіць у Беларусі вучыцца па-беларуску, альбо як мінімум, яно павінна мець права вучыцца на беларуску і мець магчымасць гэтае права рэалізаваць. Я от проста прачытаю, тут фактычна супраць гэтага выступае толькі адзін чалавек, ён даволі часта ўдзельнічаў у нашай дыскусіі, ён піша па-руску, я перакладу ягоную такі даволі цынічны пост. Нават сама пастаноўка пытання абсурдная, ці павінен кожны дзіцёнак вучыцца па-беларуску. Ужо яны, нацыяналісты, лічаць, што кожны дзіцёнак нешта там камусьці абавязаны. Маюць права, так, Канстытуцыя замацавана. Вось, напрыклад, у Магілёве 100% дзяцей, бацькі якіх выявілі жаданне абучаць свайго дзіцёнка па-беларуску, вучацца па-беларуску. Гэта і ёсць дэмакраты. Ну, у гэтай вот цынічнай фразе 100% бацькоў маецца на ўвазе вось адна гэтая дзяўчынка, адна на весь амаль паўмільённы горад, якая абучаецца па-беларуску, то бок ён лічыць, гэты аўтар, што астатнія бацькі не выказалі такога жадання. Ну, дапусцім, вось тут пішуць, дапусцім, бы з гэтым можна было пагадзіцца, што вельмі шмат тых, хто хацеў бы свайго дзіцёнка вучыць, не аддаюць іх у беларускі клас просто па той прычыне, што ведаюць, які, з якімі праблемамі потым гэтыя дзеці сутыкнуцца. Але вось я зачытаю адказ Алы з Горадні, вось якраз гэтаму таварышу, які напісаў. Нядаўна размаўляла з чалавекам, які распавёў, што да 1996 году дзеці вучыліся па-беларуску, а потым іх паставілі перад фактам, што яны будуць вучыцца па-расейску. Тады ніхто не пытаў. А зараз гэта, маўляў, выбар бацькоў. Каб у бацькоў быў выбар, дзяржава павінна стварыць роўныя умовы для ўсіх грамадзян. Неабходна, каб у кожным раёне былі школы як рускія, так і беларускія. Тады няхай бацькі выбіраюць. Я заўважу, што да рэферэндуму 95 года менавіта такая сітуацыя у Беларусі і была. Пры тым, што рускіх школ усё ж было больш, але былі беларускія школы таксама.
Сергей, а як вы ацэніце культуру дыскусіі?
Але надзвычайна на такія тэмы вострыя у нас вельмі жаркія дэбаты, і мадэратарам часам даводзіцца не пускаць тыя каментары, якія ўтрымліваюць, я нават скажу, лаянку. Вот як ні дзіўна, гэтая дыскусія і за, і супраць, яна ўтрымлівалася у, я б сказаў, такім нармальным, прыстойным, стылёвай форме, калі вось не ляжыць вот гэтай цынічнай заўвагі, якую я працытаваў. Магчыма, гэта звязана з тым, што тэма такая, тэма звязана з адукацыяй і адпаведна пэўны кантынгент, канешне, удзельнічаў гэтай дыскусіі.
Як часта будзе мяняцца рубрыка і ці ёсць у вас ужо нейкая наступная тэма?
Я думаю, што мы будзем мяняць рубрыку альбо штодня, альбо праз дзень, праз два. Скажам так, 2-3 разы на тыдзень, таму што аднаго дня відавочна гэтага мала. І сапраўды гэта будуць вострыя тэмы. Якая ёсць наступная тэма, але я не хацеў бы яе зараз выдаваць. Заходзі на наш сайт па адрасе свабода.орг.
Дзякуй, гэта быў Сергей Навум.